Влад шел по желтой зоне, словно двигался по ненапичканной смертью территории, а торопился в свой юридический офис по какому-нибудь Московско-Питерскому проспекту. При этом траектория его движения была, если не хаотичной, то уж точно не прямолинейной. Создавалось впечатление, что пьяный человек пытается идти домой, но дорогу видит лишь приблизительно. То его влево занесет, то вправо, то вдруг пойдет в обход обломка, с которым мог бы разминуться и автобус. Каждые секунд пять медведь ловил себя на мысли, что уже поднимает руку, чтобы схватить его за плечо и успеть остановить в шаге от неминуемой гибели. Вот тут, по всем приметам, должна висеть паутина, а в этой широкой борозде залегать студень. Но Влад делал шаг, ничего не происходило, и он двигался дальше, даже не оглядываясь по сторонам. Метров через сто майор не выдержал и решил проверить свою догадку. Удерживая на спине громоздкий генератор ученых одной рукой, он таки исхитрился залезть в карман и достал стреляную пистолетную гильзу. Дождавшись, когда юриста в очередной раз занесет в сторону, он швырнул ее туда, куда не пошел Влад. Гильза пролетела пару метров и упала на ровный и чистый участок местности. У самой травы металлический цилиндрик неуловимым движением стесала в мокрую труху. «Плешь!» – хмыкнул медведь. «Я так и думал». Он коснулся плеча идущего впереди раса.
«Он видит аномалии?»
Майор внимательно вглядывался в траекторию движения Влада.
«Так запросто топает по желтой, словно по парку».
«Нет», – тихо ответил молодой сталкер. «В том-то и фокус, что он их не видит и даже не чувствует. Я думаю, что его подсознание как-то улавливает опасность, потому что он просто знает, куда идти можно, а куда нельзя. Я сам долго удивлялся, когда понял».
«Еще один уникум, вроде болта», — оценил медведь. «Кстати, болт тоже с вами? Не видел его с самой дезинфекции».
«Так вы же ничего не знаете», — спохватился раз. «Я и забыл, что вы с тех пор из Ареала не выбирались. За вас же награду обещают, $500 000.
10 миллионов наших родных деревянных, насколько я помню», — поправил сталкер-майор.
«Нет», — прыснул раз. «Позавчера, перед самым выбросом, из строящегося сателлита меняла вернулись. Вы теперь подорожали и конвертировались».
«Доктор, вы мне льстите», — буркнул здоровяк. «Так что там, о чем я ничего не знаю?»
«Болт — единственный человек в мире из тех, кто побывал в Ареале во время и после катастрофы и при этом не подвергся зависимости». Молодой сталкер сделал большие глаза. «Нет, у него зуда, и все тут. Он даже не знал, что это у всех. Ну и сказал после карантина врачам, мол, нормально у меня все, отпускайте. С тех пор его держат в Москве, где-то в секретном медицинском госпитале ФСБ. Там его исследуют по-всякому. И ищут, в чем секрет. И, сдается мне, вряд ли выпустят».
«Это точно», — вздохнул медведь. «Здоровье правящей элиты прежде всего. Да, попал мужик, нечего сказать. Хорошо хоть, что мы все в тот день быстро сообразили никому ничего про инопланетян не говорить. А то еще и в психушку закрыли бы. Это точно на всю жизнь».
«Если бы», — негромко прошипел раз, повторяя за Владом очередной поворот. «Только, боюсь, все гораздо хуже. Людмилу Петровну и Никиту Владимировича сразу после карантина арестовали по обвинению в шпионаже. 6 недель держали в камере, не предъявляя толком никаких доказательств. Влад молодец, добился их освобождения, да и то за недостаточностью улик. Он говорит, что если бы не зуд и зависимость, не отпустили бы. Но в СИЗО стала проводка сгорать, охрана дверьми себе руки прищемляла аж до переломов, кто-то упал с лестницы и сломал шею. Потом следователь, что вел их дело, на служебной машине попал в аварию прямо на внутреннем дворе СИЗО. На машину с крыши упал лист кровельного железа, сорвало ветром смешной силы. В общем, выпустили их полуживых от зуда. Влада к тому времени с работы уволили. Частной практики зависимому, сами понимаете, не найти. Вот они и вернулись сюда со своими приборами искать средства излечения».
«Что же они в РАО не устроились?» – поинтересовался майор. «Теперь-то их опыты наверняка обрели высокую актуальность. Совет директоров продаст дьяволу душу любого из нас в обмен на избавление от зуда».
«Они устроились», — криво усмехнулся молодой сталкер. «РАО вместо ГНИЦ организовала ЦИАП, Центр изучения агрессивных проявлений. Туда всех ученых собрали, кто стал зависимым». «Вижу противника!» — оборвал его окрик капкана. «Входит в желтую зону!»
«Ложись!» — рявкнул медведь. «К бою!»
Он сбросил со спины вакуумный генератор и залег рядом с ним, отработанным движением устанавливая печенек на сошке.
«Без команды не стрелять!»
Люди вжались в красную резину земли, ощетинившись стволами в сторону появляющихся врагов, и майор с досадой поморщился. Не успели дойти до развалин. Перестрелка сейчас не приведет ни к чему хорошему. Отряд лежит плотно, хорошая мишень даже для шальных пуль. Тем временем первый десяток бандитов появился из развалин забора и остановился. Похоже, проводники вели их по следам спецотряда и теперь недоумевают, куда могли деться беглецы и зачем вообще надо было заходить в желтую именно здесь. Место слишком опасное. Медведь молча хмыкнул. Если бы Влад не вел отряд, лично он сюда бы тоже не пошел.
«Может, подождем просто?» – тихим шепотом предложил Раз. «Если они нас не заметят, то уйдут. Здесь место плохое, аномалий много, не станут рисковать».
«Долго лежать нельзя», – ответил майор. «Когда мы отсюда выбирались после дезинфекции, здесь токсичное облако по кругу бродило. Если оно не рассеялось, то наверняка выросло. И ходит оно как раз где-то тут. Байкал!» – негромко позвал он снайпера. «Видишь их проводника или старшего?»
«Старшего определить не могу», – ответил Байкал, не отрываясь от оптического прицела. «Проводников вижу. Их как минимум трое. Похоже, обычные сталкеры, на зарплате у бундюков или еще как. У одного рука перевязана. Повязка свежая, еще кровит. Наложено грубо, наверняка только что. Думаю, его капкановским сюрпризом зацепило».
«Можешь вывести их из строя?»
Медведь на глаз определил расстояние до цели 170 метров. Для Байкала это приблизительно как на вытянутую руку.
«Не насмерть, чтобы были обузой для остальных».
«Вычислят», — скептически ответил снайпер. «Испугаются, начнут смотреть во все стороны и заметят. Мы тут как на ладони».
«Придется рискнуть. Если облако нас накроет, все, кто без защиты, вляпаются».
Здоровяк взял на прицел совещающихся бандитов.
«А так есть шанс. Может, не осмелятся в желтую без проводников лезть и уйдут».
«Вряд ли», — усомнился Байкал. «Кто знает, сколько с ними сталкеров. Это я отсюда троих вижу. А может, больше их. И скоро вторая банда к ним подтянется. Может, подождем все-таки? Хотя бы минуту. Вдруг сами передумают». Но бандиты не передумали. Дождавшись подхода своих подельников, они растянулись в колонну по одному и осторожно двинулись вглубь желтой зоны. Тяжело нагруженные бойцы спецотряда оставили за собой примятую ногами синюшную траву, и проводники двигались, ориентируясь по следам. В отличие от Влада, сталкеры вели своих очень медленно, часто останавливаясь и швыряя гильзы. Один из проводников в особо подозрительных местах щелкал пустой зажигалкой, пытаясь снопом искр от кремня высветить возможную паутину. С каждым пройденным метром сталкеры переглядывались между собой все чаще.
«Не только мне наш маршрут показался опасным», – прошептал здоровяк. «Удивляются товарищи нашему пути. Байкал, есть идея. Помнишь, как 3 года назад у Картайоля брали банду, что заставляли заложников золотой песок мыть?»
«Помню». Снайпер приник к окуляру оптического прицела. «Первого или второго?»
«Лучше второго», — определил медведь. «Он за гильзой следит, не так внимательно, не поймет».
«Понял», — подтвердил Байкал. «Командуй». Боец слился со своей винтовкой в единое целое. Майор отпрянул от пулемета и достал бинокль. Убедившись, что солнце не отразится в линзах и не выдаст его противнику, он принялся наблюдать за парой сталкеров, идущих впереди бандитского отряда. Ждать нужного момента долго не пришлось. Влад действительно считал дорогу узкой не просто так. Теперь, когда бандитские проводники медленно двигались по следам спецотряда, сопровождая каждый шаг броском гильзы, можно было оценить плотность аномалий вокруг выбранного Владом пути. Пробники растворялись, сминались, разлетались на куски и рассыпались в стальную труху постоянно, подтверждая правильность каждого поворота и отклонения, мимоходом предпринятого человеком, даже не понимающим толком, что именно ему удается обходить с такой легкостью. Стоит действовать быстрее, пока кому-нибудь из бандитов, смотрящих себе под ноги, не взбредет в голову оглядеть в бинокль дальние развалины. 150 метров – не то расстояние, чтобы не разглядеть в бинокль десяток людей плотной группой залегших на узкой ленте безопасного пространства. Идущий первым сталкер в очередной раз остановился на повороте цепочки следов, опасаясь ошибки, и бросил гильзу на подозрительный участок земли. Медведь проследил полет пробника. Гильзу с резким ускорением сорвало с траектории и вбило в землю мощным ударом. «Грава», — определил здоровяк, — «не то». Проводник двинулся дальше, стараясь не сходить с примятой ногами спецотряда травы, и здоровяк терпеливо отсматривал полет каждого пробника. Плешь, студень, снова грава, раздиратель. Все не то, и противник продолжает приближаться. Наконец очередная гильза на мгновение исчезла в воздухе и с резким свистом вернулась обратно в стремительном ускорении центрифуги.
«Огонь!» –
скомандовал медведь, и подвижные части винтореза тихо клацнули, посылая в цель 16-граммовую пулю. Второй сталкер вскрикнул, хватаясь за бедро, и упал наземь. Преследователи остановились, и противники осторожно приблизились к своему товарищу. Помимо пострадавшего, их оказалось аж четверо, и это объясняло настойчивость преследователей. «Есть попадание», – доложил Байкал. «Рана сквозная, вряд ли быстро сообразят, что это была не гильза, а пуля». Майор покрутил колесико бинокля, приближая изображение раненого сталкера. Байкал сработал профессионально. Пуля не просто пробила проводнику бедро насквозь, она прошла мягкие ткани у самой кожи, так что входное и выходное отверстия слились в одну рваную рану. Понять, что ранило сталкера на самом деле, сможет только специалист. Теперь бандиты решат, что им попалась очень мощная рулетка. Это должно охладить их пыл. Вблизи особо крупных аномалий зов ареала угрожающе силен, и рисковать мало кто захочет.
«Надо повторить. Сейчас начнут обход искать».
Медведь разглядывал настороженные лица сталкеров. По косым взглядам, бросаемым ими в сторону бандитов, было несложно определить, что двигаться дальше у проводников никакого желания не имеется, но спорить с уголовниками они опасались еще больше. Но еще одно-два подобных ранения, и инстинкт самосохранения возобладает. «Командуй!» – откликнулся снайпер, беря на прицел кого-то из врагов, наиболее удобно подставившегося под выстрел. Майор замер в ожидании полета следующей гильзы, как вдруг сталкеры одновременно насторожились, замерли, и их руки рванулись к противогазным сумкам. Торопливо нацепив противогазы, двое подхватили раненого, остальные уже бежали назад, отчаянно жестикулируя бандитам и что-то крича. Бандюки мгновенно развернулись, и колонна мелким бегом засеменила обратно, на ходу надевая противогазы, застегивая воротники и натягивая капюшоны.
«Облако идет! Слева!»
Медведь вскочил на ноги, одновременно хватаясь за пулемет и вакуумный генератор.
«Бежим! Быстро! Влад, раз! Ведите за развалины! Там должен быть герметичный склад! Может, еще успеем!»
Раз подскочил и потянул за собой Влада, озирающегося в поисках объявленной угрозы. «Газовые аномалии невидимы!» Молодой сталкер выдернул из сумки юриста противогаз и сунул его ему в руки. «Надевай! Если оно токсичное, то разъест нас в 5 сек! Мы без защиты!» Он выхватил свой противогаз. «Быстрее, Влад, быстрее!» Влад что-то сказал, указывая рукой на развалины, но через армейский противогаз старого образца его слова звучали неразборчиво. «Нет, она заполнит руины очень быстро!» – ответил ему раз, надевая свою маску. «Нужно герметичное убежище! Готов?» – он посмотрел на юриста. «Бежим!» Оба парня побежали, забирая левее ближайших развалин, и отряд, подхватив носилки и поклажу, поспешил за ними. Едва обогнули разрушенное здание, медведь отыскал взглядом склад НЗ с научной лабораторией Степанова и Николаевой внутри. Тот стоял на прежнем месте, недалеко от превратившегося в груду обломков КПП базы особ. На вид он никак не изменился. Второй этаж срезан чуть выше пола, первый цел, дверь плотно затворена.
«Раз, в этот склад!» – на бегу выкрикнул майор. «Дверь должна быть не заперта. Внутрь вперед меня не лезть. И осторожнее, тут раньше много всякой дряни попадалось».
Судя по тому, насколько мудреной змейкой Влад вел отряд к дверям склада, количество опасностей в этом районе стало только больше. Медведь хорошо помнил, как они с Айболитом выводили из желтой ученых, и маршрут юриста сейчас не совпадал с тем путем практически ни в чем. Даже непосредственно к дверям Влад подвел их с другой стороны. «Дальше куда?» Он остановился у тяжелых металлических створ. «Тут вдоль стены можно пройти, но за дом ходить не надо».
«Ждите здесь! Базальт, прикрой!»
Медведь сбросил со спины вакуумный генератор, поставил на землю пулемет и ухватился за дугу дверной рукояти. Майор силой потянул ее на себя, тяжелая створа, скрипя несмазанным металлом, поддалась, и он сместился в сторону открытия, оставаясь за дверью на случай выстрела или атаки изнутри. Из дверей никто не появился, и медведь увидел стоящую прямо на пороге лампу «Летучая мышь» и тонкий стержень химического фонаря, который он сам оставил здесь перед уходом. Еще через несколько секунд стало ясно, что в здании склада с тех пор никто не заходил, и небольшой запас сухого горючего и воды, сделанный майором 4 месяца назад, оказался сейчас как нельзя кстати. Отряд быстро разместился в лаборатории, ворота заперли, и медведь лично закрутил кремольеру гермозатвора. «Николай Иванович, у нас же есть вытяжка!» – спохватился Степанов. «Ее труба выходила на крышу! Через нее может проникнуть газ!»
«Труба имеет герметичные заслонки на каждом этаже», — успокоил его майор. «Я закрыл их еще тогда, когда Айболит тебе руку врачевал. Сейчас, похоже, ему придется повторять все заново. Не ценишь ты старания здравоохранения, Никита?»
«Это вы отсюда в день катастрофы выбирались?»
Раз возился с примусами, устанавливая на 3 сложенных вместе мета банку тушенки.
«Темновато здесь. Надо хоть светлячки по углам разложить».
«Вон там», — Айболит указал в темный угол лаборатории. «Я еще одну керосинку оставлял. На холодильнике. В ней таблетка горючего оставалась». Он положил рядом с собой светлячок Раса и склонился над Николаевой. «Я принесу». Влад достал из кармана зажигалку и направился в указанный угол. Спустя несколько секунд там засветилась зажженная керосиновая лампа, и он посветил ею в открытый холодильник.
«А мне здесь нравится», — заявил юрист, вытаскивая оттуда пластиковую бутыль с водой. «Можно попить?»
«Пей», — разрешил санинструктор, задумчиво оглядываясь на него. «Надо бы тебя осмотреть».
«Бесполезно», — хихикнул Раз. «Воду хлебать меньше не станет. Ему надо где-нибудь в водохранилище водяным работать. Весь икс на его воду уходит, да на эксперименты. О, это же вакуумный генератор!»
Молодой сталкер указал на прибор, объявившийся в освещенном лампой Влада участке лаборатории.
«Наша модель предыдущей модификации», — объяснил Степанов, баюкая сломанную руку. «Мы так ни разу не смогли запустить его здесь и считали его потерянным. Теперь можно доработать его и брать на полевые испытания».
«Уважаю увлеченных людей», – мечтательно заявил медведь. «Некоторые из них только что едва не отбыли на тот свет из-за этого своего приборчика, но уже торопятся навстречу захватывающим приключениям. Это так романтично».
«Простите, я, вероятно, несколько ускоряю события», – смутился ученый, «но от наших исследований зависит многое, их ни в коем случае нельзя прекращать».
«В ближайшие 3 недели никаких исследований не будет», – отрезал Айболит, кивая на Николаеву. «Ей необходим покой и постельный режим. Сотрясение мозга, сломана челюсть и 2 ребра, 3 крупные гематомы, почка ушиблена. Она же не мужик, а ее такое стадо ногами топтало. И с вами мне еще предстоит разобраться. У всех вон морды шире плеч. Куда ты со сломанной рукой собрался? А медсестра всего одна, так что ставить придется поочередно. Хорошо еще, что пиявка у Раса оказалась. И откуда только такая запасливость у законопослушного сотрудника РАО?» Он с подозрением уставился на молодого сталкера. «Вот не попался ты нашему кварцу в свое время».
«Почему же не попался?» —
хмыкнул контрразведчик, с интересом разглядывая вакуумный генератор.
«Попался.
Сразу после истории с воскрешением капитана Тумана мы обратили на него пристальное внимание. Но был приказ рентгена сотрудника поискового отдела Дмитрия Никитина, радиопозывной РАС, в разработку не брать до особого распоряжения». Он пару раз ткнул пальцем в кнопки мертвого ноутбука, соединенного с генератором толстым шлейфом экранированного кабеля.
Так вот, стало быть, из-за чего началась вся эта возня с якобы украденной бочкой нефти.
«А почему сразу я?» – возмутился Раз. «Я, между прочим, пока в РАО работал, ни одного мета налево не продал. Менялся со сталкерами, бывало, да, но тоже для дела. А теперь мы сами по себе, так что все честно. Они меня убить хотят, а я им меты сдавать буду, что ли? Оружие там ни у кого случаем не треснет?»
«С этого места поподробнее», – насторожился Кварц, мгновенно теряя интерес к аппарату. «Где, кто, при каких обстоятельствах, чем мотивировано подозрение и так далее, вплоть до мелочей?»
«Тогда, вероятно, начать лучше мне», – вступился за сталкера Степанов. «Тем более, что началось все еще до той самой бочки нефти, из-за которой нас арестовал упомянутый вами рентген».
«Все подробности вашего дела мне известны», – прервал ученого контрразведчик. «Вы, насколько я вижу, меня не запомнили, мы виделись мельком, но я помню вас хорошо, так как входил в состав следственной комиссии, которую возглавлял рентген. Вас задержали, потому что высокопоставленные должностные лица РАО «Ареал» сообщили нам о своих подозрениях на ваш счет. Якобы вы, а также командир 4-й группы отряда специальных операций, майор Медведь, состоите в преступном сговоре с полковником Салмацким с целью хищения стратегических ресурсов из «Ареала» и возмездной передачи их в руки одной из иностранных разведок. И бочка нефти тип X, официально числящаяся давно утилизированной, что была найдена в этой лаборатории, являлась прямым доказательством их словам. Однако позже, в ходе расследования, вскрылись другие факты, позволяющие с высокой долей вероятности считать вас невиновными. Но истинный предатель, являющийся агентом иностранного резидента, занимал и продолжает занимать в РАО высокий пост и пользуется покровительством высшего руководства. Для того, чтобы получить гарантированные доказательства его вины, требовалось вынудить его увериться в собственной безопасности, расслабиться и совершить ошибку. Поэтому рентген принял решение до нужного момента не выпускать из-под стражи ни вас, ни майора Медведя и не снимать никаких обвинений, давая таким образом резиденту и его агентуре обманчивую уверенность в том, что мы идем по ложному следу.
«Тогда почему же нас едва не осудили за измену родине?» – вскинулся Степанов. «Это что, тоже было необходимо для создания видимости ложного следа?»
«К сожалению, это сражение мы проиграли», – мрачно ответил Кварц. В ходе расследования вскрылось много грязи, по сравнению с которой шпионаж Ферзя и Прокопенко просто меркнет. Совет директоров РАО «Ареал» совершал хищение бюджетных средств в огромных масштабах, при этом являясь тайными владельцами компании «Экстра Ойл». Рентген с туманом отправился в эпицентр за доказательствами и даже вышел на связь оттуда, сказал, что все подтвердилось, есть свидетель, документы, но... Совет директоров смог убедить президента начать операцию «Дезинфекция». Я так и не смог достоверно выяснить, как им это удалось, но рентген, я уверен, знает. Так что после его возвращения с вас будут сняты все обвинения и подозрения. Сейчас же ничего поделать нельзя. В результате катастрофы следственная комиссия погибла, все наши материалы тоже. Дальнейшее разбирательство по вашему делу вело ФСБ. Наше ведомство, насколько мне дало понять начальство перед увольнением, получило устное распоряжение лично от президента прекратить расследование. В общем, совет директоров успешно уничтожил все, что ему угрожало, одним ядерным ударом. Я сам-то не погиб в результате какого-нибудь выброса, аномалии или несчастного случая лишь потому, что успел вовремя скрыться. Собственно, как и все здесь собравшиеся. Руководство РАО успешно заметает свои грязные следы и убирает свидетелей.